литературные чтения на Радио России.
Жизнь – кино. Воспоминания режиссера Виталия Мельникова читает народный артист России Иван Краско.
С нетерпением мы ожидали, когда начнутся занятия по режиссуре. Сперва Юткевич уехал на какой-то фестиваль во Францию. Потом у него возникли спешные дела на Мосфильме. И вот наступил долгожданный день. Юткевич, как всегда, благоухал и был элегантен. Он рассказал нам про Францию и про новый фильм «Свет над Россией», который он уже начал снимать. Это была экранизация известной пьесы Погодина «Кремлевские куранты». В фильме участвовали Ленин, Сталин, английский фантаст Уэллс и строители Волховской электростанции. Юткевич пообещал, что мы тоже будем бывать на съемках и даже сниматься в групповых сценах. Что же касается уроков режиссуры, сказал Юткевич, то не я вас буду учить, а вы будете сами учиться. Я брошу вас, как щенков, в воду, пообещал Юткевич, и вы будете барахтаться, пока чему-нибудь не научитесь. Возможно, кто-то утонет, но кто-то и выплывет. События в кинематографе происходили тревожные. Общеинститутские проработки стали уже привычным обрядом. Например, в ВГИК приезжал какой-нибудь товарищ из ЦК или из кинокомитета и публично зачитывал текст постановления о кинофильме «Большая жизнь». В зрительном зале собирали студентов младших курсов, мы были здесь просто участниками массовки, а старшекурсникам и членам партии поручались эпизодические роли. Старшекурсники должны были дискутировать. Каждого оратора инструктировали в партбюро и утверждали заранее написанный для них текст. Все выступления были пересказом того же постановления, но в свободном изложении. Каждое выступление завершалось осуждением авторов картины за допущенные ошибки. В президиуме обычно сидели известные режиссеры и педагоги. Иногда огонь критики обрушивался и на тех, кто сидел в президиуме. Так было неоднократно с Эйзенштейном. На одном мероприятии его громили за формализм, а уже через месяц на другом за вторую серию Ивана Грозного. В ритуал входило также и раскаяние критикуемых. Те, кто поопытнее и с чувством юмора, внешне держались спокойно. Эйзенштейн, например, которому всегда было недосуг, просил принести ему в президиум бутерброды и чай. Пока Эйзенштейна критиковали, он ужинал, а потом признавал ошибки. Зато Лев Кулешов очень болезненно переживал обвинения в формализме. «Друзья!» — со слезами восклицал Кулешов. «Я уже стар. Я уже не режиссер, а просто охотник-любитель». Всем было известно, что Кулешов увлекается охотой. «Это отговорка, товарищ Кулешов!» — гремело в ответ. Наивные первокурсники с испугом глядели на своих ошельмованных кумиров. Детски незамутненным разумом мы понимали, что-то здесь не так. На одном собрании кого-нибудь громят за очернение действительности, а на другом уже корят за лакировку той же самой действительности. Режиссера Лукова ругали за то, что в его фильме «Большая жизнь» в донецких шахтах показано допотопное оборудование. А откуда взяться современному, если только что закончилась разрушительная война? И в этих шахтах похозяйничали оккупанты. Руководитель из кинокомитета разъяснил нам, что киноискусство призвано отражать не то, что есть в жизни, а то, что должно быть. И тут уж мы совсем ничего не понимали. Деморализованные педагоги писали друг на друга доносы, а преподаватель истории и теории музыки Шухман написал донос, можно сказать, на самого себя. Шухман был тихий, застенчивый человек, автор известной песни «Эх, картошка, тошка, тошка, пионеров, идеал». Шухман решил перестраховаться и ударить по формализму с опережением. Однажды он явился на лекцию и заявил нам, что врага нужно хорошо знать и что это залог победы. «Я вас познакомлю кратенько», — сказал он, — «с историей формализма в музыке». Оказывается, первую формалистическую фугу написал какой-то монах, францисканец, еще в XIV веке. Но досказать про францисканца Шухман не успел, потому что на следующий день был уволен за мракобесие и пропаганду формализма в музыке. Формулировку подсказал один из его же коллег-преподавателей. Юткевич все реже появлялся на занятиях по мастерству. Он звал нас на Мосфильм, как обещал, но съемки «Света над Россией» шли как-то вяло. Постановщика куда-то надолго вызывали. То заболевал, то выздоравливал Ленин Штраух. И тогда в истерической спешке съемки возобновлялись. И, наконец, под страшным секретом Матильда Итина нам рассказала, что материал картины смотрел сам хозяин, то есть Сталин, и материал ему не понравился. «Нет в нем ни света, ни России», — якобы сказал про фильм наш вождь. И еще добавила Итина: «С министром Большаковым разговаривал сам Берия». «Поберегись, Большаков», — сказал Лаврентий Павлович. «Двух солнц на небе не бывает». При полной секретности у нас как-то всегда получается, что все все знают. Во ВГИКе втихомолку обсуждали и комментировали происшедшее. В фильме не отражена роль товарища Сталина в электрификации страны. Картину могли бы тихо положить на полку, как это уже бывало, но на беду Юткевич был еще и евреем. Теперь по совокупности его объявили космополитом, преклоняющимся перед Западом. Коллеги припомнили ему и хорошие костюмы, и сигареты Кэмел, и докторскую диссертацию по западному кино. «Сережка, отдай диссертацию!» — кричал на проработке Марк Донской. Юткевича лишили возможности влиять на молодежь, и он во ВГИКе не появлялся. Наше интернациональное сообщество во ВГИКе, можно сказать, постепенно легализовалось. Известный всему институту Ваня Газировщик переписал нас в свою пухлую книгу под общей рубрикой «Испания». Под этим названием проходили и татарин Радик Муратов, и казах Ходжиков. Мы все были равны перед Ваней, потому что все были его должниками. Ваня начинал свою карьеру во ВГИКе гардеробщиком. Для начала он попросил разрешения на продажу студентам газировки. Ваня был добреньким, и если у студента не было денег, наливал ему стаканчик газировки в долг, а потом записывал что-то в свою книгу. В день выдачи стипендии Ваня всегда стоял у окошечка первым. Он собирал долги, а к долгам плюсовались проценты. Постепенно он стал торговать не только газировкой, но и конфетами, сигаретами, помадой для девушек и подпольной водкой для юношей. Ваня опутывал студентов как паук. Он внедрился даже к педагогам. Однажды, когда мы толпились у Дома кино, в надежде как-нибудь проникнуть на престижный просмотр, я увидел, как из такси вылезает Ваня в модном ратиновом пальто и шляпе, показывает пригласительный билет и важно шествует в зрительный зал. Ванина карьера прервалась неожиданно. Он стал жертвой собственной жадности и нашего легкомыслия. Мы никогда не проверяли Ваниных записей, и Ваню это устраивало. Он мог передергивать и приписывать бесконтрольно. Но ситуацией, оказывается, пользовался еще кое-кто. Набирая в долг у Вани, злодеи ссылались на нашу Испанию. Мы были фирмой солидной, и Ваня с радостью записывал эти долги на наш счет. От жадности он потерял бдительность. С толку Ваню сбивало еще и то, что отдельные таланты с актерского факультета, Женя Моргунов, например, умело воспроизводили любой акцент, от испанского до казахского. Постепенно накопилась большая сумма. Ване предъявил было счет нам, но мы от чужих долгов, конечно, отказались. Уличать самозванцев Ваня побоялся. У самого рыльца было в пушку. Так Ваня стал банкротом и вернулся в гардероб выдавать нам номерки. В ГИК праздновал свободу.
Вы слушали седьмую часть воспоминаний режиссера Виталия Мельникова в исполнении народного артиста России Ивана Краско. Звукорежиссер передачи Анна Растрогина, режиссер Светлана Каринникова, редактор Елена Майзель. Продолжение следует.